Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседа с батюшкой». Ну и сегодня у нас в гостях я рад приветствовать протоиерея Сергия Вагулкина, доктора медицинских наук, профессора. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день. Благословение Господне на вас.
Батюшка, ну вот это наша с вами первая, дай Бог, не последняя встреча в новом 2020 году.
Надеюсь.
И мне хотелось бы поговорить с вами, ну, сейчас нас ожидает совсем скоро очень большая такая дата, знаменательная дата, 75 лет Победы. Ну вот вы ведь родились в военные годы, пережили послевоенный период. Вот расскажите, что вы помните?
Ну, знаете, я, конечно, не участник войны, но по молодости лет я свидетель вот того, может быть, даже чувства, которое тогда было. Чувство необыкновенное. Вот детская память, она вот так интересно сложена. Да? Она не помнит деталей каких-то, не помнит лиц. Но она помнит чувства, которые вот тогда жили люди, которые рядом с тобой были. И это чувство было, это, во-первых, чувство надежды. Первое. Это ожидание. Потому что в это время еще, так сказать, вот солдаты были на войне, еще не все вернулись с фронта. И вот это ожидание, оно прямо вот висело в воздухе, что это должно случиться. Потому что сейчас уже вот появилась уже надежда, уже появилась какая-то внутренняя такая радость у людей. Вот несмотря на то, что и горе было, и все, да. Но была какая-то внутренняя радость, что есть. Вот, вот она уже скоро. Уже скоро это победа. И я, хотя и был очень маленький, я очень хорошо помню, как вернулся с войны мой дядя. Вот. То есть это уже ощущение вот семейное такое, семейное ощущение. Угу. Вот. Он вернулся в 47-м году, он 2 года служил еще в Германии. Вот. Но вот это чувство, знаете, всеобщего восторга совершенно. Понимаете, это, конечно, удивительно. Вот такого единения, вот такого семейного, вот такого, знаете, ожидания, что сейчас вот это должно случиться, и потом это уже случилось. Вот это, конечно, забыть невозможно совершенно. Даже несмотря, так сказать, вот на такое детское восприятие. Но потом что? Потом после войны, потом, конечно, тяжелое время. Тяжелое. Уж если во время войны было тяжело людям, то после войны тоже было тяжело. И я очень хорошо помню, как мы стояли, так сказать, вот в огромных очередях за серой мукой. Вот, и нас, детишек.
Почему серой?
Ну, она не белая была, она была серая мука. Вот она,
самую была. Дешевую, да?
Да, самая дешевая, вот самая такая, да. Вот за этой серой мукой ее давали там что-то по килограмму на одно лицо. На одно лицо. Mm-hmm. И нас, детишек, значит, вот, ну, во-первых, записывались с вечера, ночью, на руках писали номера. Вот, там эти номера там трехзначные были, так сказать, вот неизвестно какие. А наша роль была очень интересна. Дело в том, что давали же по количеству голов. Mm-hmm. Вот, и все знакомые, да, все знакомые просили наших родителей, так сказать, к ним пристроить детей. Они, когда они уже подходят получать, да, вдруг оказывается, что у них 3-4 ребенка. Понимаете? Угу. Вот так вот. И нас передавали как эстафета от одних взрослых другим, вот, с тем, чтобы ну, хоть немножко, так сказать, вот этой муки побольше.
Побольше простой муки, да?
Да, конечно.
Мы не вот говорим об айфонах.
Да нет, ну какой там? Это серая мука. Вот серая мука по килограмму на человека, да, та, которая, так сказать, потом там в лепешки, в какие-то пирожки превращалась. Вот это вот. Это, конечно, вот это тоже воспоминание детства такое. Вот. Ну, а в целом, вот я сравниваю тогда, когда мы жили, да, молодыми ребятами, молодежь, было, вот у нас игры были, мы играли все в войну. Все в войну. Ну, после войны во что еще играть? В войну. Uh-huh. Вот. Но я сравниваю вот те игры в войну и современные игры, вот эти, которые там на гаджетах, на всем этом самом. Вы знаете, совершенно вот по-другому все. То есть мы действительно воевали, мы прятались, мы где-то там, значит, находили какие-то кусты, какая-то, значит, горка
штабы
была.
Строили.
Да, строили штабы, так сказать, вот, да.
У нас лесу
были
бегали.
Командиры, значит, у нас были, так сказать, вот все это было. Вот. Но, понимаете, когда я посмотрел посмотрел, как сейчас играют, да, я даже не пойму, а кто с кем, собственно говоря, играет-то? Вот кто с кем враждует? Кого, так сказать, вот вообще убивают, там, догоняют, в кого стреляют, кого взрывают, да? Такое впечатление, что, в общем, как-то друг друга вот так вот,
понимаете? То есть, какие вот стороны-то вообще
да,
у нас действующие?
Да, да, совершенно непонятно, совершенно непонятно. Тогда было все понятно, вот мы, а вот враг. Ух ты. Ну и, значит, вот врагом никто не хотел быть. Никто не хотел быть врагом. Ну, назначали просто вот так вот. Ты будешь. Ну, сегодня. Ну,
для интереса приходилось.
Ну, один раз. Ну, один раз. Сегодня ты побудешь. А завтра в чем мы тебя сделаем командиром? Вот так. Ну, и потом, конечно, я не помню, чтобы у нас было свободное какое-то время. Вот так, так сказать. Потому что огромное количество было всяких кружков бесплатных. Бесконечные. Какие-то кружки, какие-то занятия. У нас, для нас совершенно нормальным было, например, так сказать, сходить в оперный театр. Сходить в филармонию, да, сходить, ну, в музей-то все вообще мы облазили просто вот со школой, так сказать, вот, да, это все просто входило в общую программу в обязательном порядке. Уж в краеведческом музее, в геологическом, во всех, так сказать, мы побывали.
Какая филармония, какие оперные театры?
Прекрасные, прекрасные тогда были. Вы знаете, я в оперном театре слышал, Козловского слышал и Лемешева слышал. Они приезжали сюда. И здесь выступали в нашем оперном театре. Поэтому я прекрасно помню, меня бабушка, ну, бабушка, вот, слава богу, так сказать, вот, да, была замечательным человеком. Она с 5 лет меня водила по всем оперным спектаклям, по всем. Ну, вот так вот. Вот сейчас я вот говорю, вот сейчас. Ну, почему вот сейчас я прихожу в оперный театр везде? Ну, конечно, дороговато, прямо скажем, дорогие билеты. Ну, и сидят люди среднего возраста, пожилые. Вот. А молодежь-то где? А мы тогда просто с удовольствием. Вот в оперный театр у меня друг работал, вернее, у него мать работала в оперном театре осветительницей. Так мы у нее там, в этой в осветительной вот этой комнате, мы просто, так сказать, там пропадали. Вот как только появлялся какой-то новый спектакль, да, мы туда бегали, так сказать, вот оттуда смотреть. Неудобно было тут сверху вниз вот так с фонарями с этими, да, вот, ну, смотрели. Жизнь была...
То есть скучно вам не было?
Нет, нет, не скучно было.
И вопросов, как, куда потратить время, чем нет, занять
нет,
себя?
Совершенно не было. Вот не возникало, возникало. Не возникало таких проблем. Не возникало. Мы все время были чем-то заняты. Ну и учились, конечно. Вот. И я вспоминаю, что, конечно, самые любимые предметы у нас были какие? Истории, литература, русский язык. Ну, кто увлекался, там, математика, физика, я вот химией увлекался, например, да. Были кружки по этим предметам, оставались в школе, ставили какие-то драматические спектакли, чему только там не делали. Вот. То есть вот была вот такая активная очень жизнь. И вот, понимаете, я сейчас сравниваю, конечно, и мне становится грустно. Ну, вот сидит передо мной там 60 человек, так сказать, вот студентов, да. Я спрашиваю, так сказать, кто был... В филармонии. Ну, вот в прошлом году. Ну, хотя бы один раз. 1-2 руки. Кто был там, скажем, на концерте, да? Ну, 3-4 руки. Кто был, значит, там в музее, да? Вообще молчание полное. То есть, понимаете, как? Где они? Что они? Как они, так сказать, вот? Вот это же все наше. Это все, так сказать, вот о нашей земле, о нашей родине. Понимаете? И вот это, конечно, незнание, да? О котором сейчас пишут очень, так сказать, в общем-то, тревожные вещи. Вот. И прежде всего, конечно, это незнание истории. Вот сейчас великое такое событие, вот 75 лет, да, вот великое событие. Конечно, о нем сейчас все говорят, все говорят. Но это же не единственное событие в нашей истории, понимаете? У нас же история, она вся героическая, вся героическая. Вот возьмите, 2019 год, да, 2019 год. 220 лет швейцарского похода Суворова, совершенно исключительного, который никто никогда больше повторить вообще не мог. 290 лет со дня рождения самого Суворова. То есть гения, который вообще, так сказать, вот в истории у нас, так сказать, совершенно. 350 лет – это, так сказать, вот, да, это орден Святого Георгия. За это время в России десятки, сотни тысяч героев, потому что ведь этот орден не просто так давался, да? Вот, он так и писалось, отличной храбростью, отличной. То есть это личная храбрость, личная храбрость, то есть, по сути дела, это сотни тысяч, так сказать, героев, и офицеров, и солдат. То есть это, так сказать, вот совершенно вот такая потрясающая вещь. Да? Вот. Да, дат этих в истории наших огромное количество. Вот. Поэтому вот самое важное, наверное, сейчас, да, это знать всю нашу историю. Вот это будет спасительно, наверное, для нас, да, когда мы будем знать ее глубоко, по-настоящему. Ну, а вот те результаты, к сожалению, которые получаем мы, скажем, вот эксперты вот, заключение дали по ЕГЭ 2019 года, да, это, конечно, ужасно. Такое незнание истории. Такие совершенно, так сказать, путаница в головах молодежи. Ну, с этим ведь все, так сказать, вот как бы дальше уже просто некуда.
Просто некуда. То есть возникает вопрос, с одной стороны, мы должны, обязаны для того, чтобы хоть какое-то, иметь какие-то перспективы в будущем, знать и понимать свою историю, да, с другой стороны, мы должны к ней относиться не как к какому-то очередному предмету, да, а к части моей, нашей жизни.
Вот в этом самое главное дело. Понимаете как? Получается так, что история России отдельно, а я вообще отдельно. Как бы вот, ну, я должен ее знать. А то, что вообще моя семья, она, так сказать, вот, да, любая семья россиянина, она прошла путь свой вместе с этой историей. Что она была в этой истории России и, может быть, так сказать, вот какие-то, ну, по-настоящему большие дела. Вот эта семья, эта фамилия, моя фамилия. Они, так сказать, вот действительно сделали за эту историю. То есть мы, наши семьи все, это часть нашей истории. Часть нашей истории. И вот только тогда, когда мы поймем, что мы не вне истории, а мы внутри истории. Вот тогда, наверное, у нас проснется вот это чувство патриотизма, чувство Родины, да. Вот тогда, может быть, в нас каким-то образом зашевелятся какие-то гены, так сказать, вот нашей веры, да, нашего, так сказать, извечного такого милосердия славянского, да. Вот это все, так сказать, вот возникнет только тогда, когда каждый поймет, что он – это часть. Вот тогда это будет действительно по-настоящему, так сказать, вот таким подъемом.
Ну вот вы, дети войны после военного периода, вы были близки к тому времени, вы это ощущали, вы чувствовали это, вы и так были частью того, что происходило, тех событий. А сейчас современное поколение, оно далеко, все-таки даже, извините, 75 лет уже.
Да, знаете, вот здесь есть одно «но». Дело в том, что мы тогда, да вообще весь народ тогда, да, был уверен, что он родился в 1917 году. И не просто, так сказать, вот да, это было какое-то, а это было очень опасное чувство. Вот, понимаете, вот давайте лучше мы будем считать, что мы вот до этого с нашей семьей, да, с нашей фамилией вообще ничего не было. Потому что если мы копнем туда, да, и вдруг окажется, что там дворяне там, или купцы, или, не дай бог, священники.
Не дай бог, священник, да,
не дай бог
семьи где-то.
Да, да, да. То есть это было по-настоящему опасно. И поэтому туда никто и не углублялся. Мы знали историю опять, но как мы к ней относимся, мы не знали. И вот сейчас у нас появляется вот такая прекрасная возможность понять, вот, что делала наша семья в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, 19 веке. Чем она занималась, чем она знаменита, вообще говоря, да, вот. И вот тогда мы по-настоящему поймем, так сказать, вот наше единение. Почему мы вот все живем на этой земле? Почему мы ее любим? Потому что здесь наши предки. Здесь, так сказать, полита кровью эта земля, наших предков кровью. Вот. И понятно совершенно, что мы отвечаем за нее. Отвечаем перед Богом прежде всего за нее, за ее сохранность, за ее, так сказать, вот консолидацию, за то могущество, которое всегда было в России. Вот только в этом случае мы это сделаем. Поэтому и тогда мы, у нас был рубеж.
Все равно был рубеж.
17-й год. А дальше не моги. Дальше были герои. Герои. Вот там были герои, да, мы их знаем, да. После революции тоже были герои. Мы тоже их знаем, да? А ты вообще-то, кстати, вот это все учи.
Вот продолжая вот эту мысль, вы были свидетелями живыми тех событий, мы, наше поколение, уже нет. У вас был 1917 год, за который желательно вообще не смотреть, не копать, не думать. Сейчас вроде как бы свобода, можешь копать хоть до 15 века, если есть такая возможность, архивные данные и все остальное. Чем еще отличается современная молодежь от той молодежи, которую вы были когда-то?
Знаете, в молодежь я верю в любом случае. Потому что вот как бы они себя сейчас не вели, как бы они, так сказать, вот да, не... Это же наше будущее. Это наше будущее. А если мы не будем верить в свое будущее, то как нам жить-то вообще дальше? Понимаете как? Поэтому вот какая бы она ни была, да, нам сейчас просто нужно вместе с ними поднять вот этот большой пласт, чтобы они увидели. Мы им должны рассказать. Понимаете? Мы должны обязательно поднять их культуру. Потому что говорить, ну вот сейчас говорят, духовно-нравственное воспитание и так далее, и так далее. Как можно говорить о духовно-нравственном воспитании, если у людей нет элементарного представления о российской культуре, да, о многонациональной культуре, об истории, которая, так сказать, вот случилась в нашей России. Какая нравственность? На чем она может быть основана? На героях? Ну, тут возникает очень серьезный вопрос. А герои, можно на них вообще воспитать молодежь? Или нельзя? Знаете, вот на отдельных героях. Вот их много, героев этих, да? Мы их можем, так сказать, вот, да, из древности, так сказать, сюда. Можно на этом воспитать, так сказать, вот молодежь. Понимаете, какая вещь? Тут есть вот одна такая опасность, если хотите. Герой, он, так сказать, совершает подвиг. Совершает подвиг, и поэтому, так сказать, вот, да, мы должны на него равняться. Угу. Но у нас возникает чувство, ну где же нам? Он же герой. Он же сделал вот такой, так сказать, вот, да, геройский поступок, угу. Да? А мы? А мы, значит, ничего не можем. И вот такое вот чувство, оно, понимаете, оно еще из древности идет. Потому что ведь герой, вообще говорят, в Древней Греции, например, да, это кто? Это, так сказать, сын Бога и земной женщины, который в результате своих подвигов и необыкновенных своих способностей, необыкновенных, может достичь бессмертия. Вот, собственно говоря, изначально, что такое герой. Герой. Вот. Ну и вот, так сказать, естественно, все герои, вот прошлого особенно, да, они обрастали какими-то мифами. Вот. Сейчас вот, конечно, мы смотрим вот на героев Великой Отечественной войны, да. Вообще-то, это простые ребята. Вот простые ребята. Вот тот же Александр Матросов, да. Вот. Ну да, так сказать, вот много писали и так далее, и так далее. Но вообще-то, его биографию прочитайте. Это вообще, так сказать, ну, даже где-то хулиганистый парень-то был, вообще-то говоря. Вот. Но совершил подвиг. Понимаете как? Значит, вот, наверное, что-то, так сказать, вот, да, и мы, может быть, можем, поскольку мы тоже, так сказать, вот, ну, не герои, не герои ни внешне, ни по силам, ни этому, а может быть, мы тоже что-то можем. Поэтому, конечно, вот само понятие «герой», да, это, конечно, замечательное понятие, но на нем воспитать вот так целое поколение, я думаю, что нельзя. Воспитывать надо на геройской истории России. Вот на всей истории. На всей истории. Потому что она вся героическая. Она вся героическая. И если мы будем это знать, мы будем, так сказать, уверены в том, что и мы можем. И мы можем. Поэтому я думаю, что вот такое глубокое знание истории, это является сейчас основополагающим вот таким фундаментом. К этому надо стремиться. Причем я думаю, что примерами здесь должны быть и церковно-приходские школы, и православные гимназии, да, вот где вот там, может быть, там вот как пример для светского образования, да, дать по-настоящему глубокое, честное вот такое восприятие истории и сделать ее, постараться личной историей для каждого, кто там учится. Вот мне кажется так. Вот это будет прекрасный пример. Прекрасный пример.
Мочка, ну, а позвольте мне с вами немножко не согласиться.
Да,
потому что, ну, а что плохого в героизме? Что плохого в том, что, ну, на везде, всюду, ну, не будем, да, конкретизировать, всюду практически есть какая-то личность, на которую вот ее возносят, возводят в ранг сверхуникального человека, обладающего просто невероятными способностями. Да. И вот он способен...
А вот я думаю, понимаете как, вот мой дядя, который, так сказать, вот воевал, все прошел войну, да, артиллерийским разведчиком, много раз был за линией фронта, попадал, так сказать, вот в всякие очень тяжелые ситуации, и контузии, и ранения, и все, да, вот. Ну да, он награжден, так сказать, вот орденом Красного Знамени. Родители мои, да, вот родители мои, они всю войну, так сказать, посвятили детям. Они педиатры оба были, вот. Ну, для детей война была огромное испытание. Вот, потому что недоедание, так сказать, вот, да, недостаток витаминов, недостаток, то есть недостаток был во всем недостаток. И вот мама рассказывала, как и врачи, и медсестры из дома приносили, вот прямо то, что вот отрывали от себя, можно сказать, вот этим детишкам. А потом, когда, например, приехали сюда дети, эвакуированные из Ленинграда, они не могли даже есть. Они настолько были истощены, что они просто, они разучились глотать. Вот. И вот приходилось, так сказать, вот этих детей выхаживать, причем круглыми сутками. Вот. Я маму вообще не помню, я не видел ее вот в эти годы, потому что, ну, и она с утра до вечера была на работе, так же, как и отец. Вот. Понимаете как? А вот они герои. Им никто не присваивал такого звания. Но для меня это герой. Это герой. Но я бы не хотел вот этим именем их назвать, потому что ничего героического в их облике, в их, значит, вот да, таком, так сказать, да, ну, не было. Они простые, в общем-то, люди, которые, так сказать, вот совершали свой вот такой повседневный труд. Поэтому вот я бы все-таки выбрал здесь, наверное, какое-то другое слово. Вот мне кажется, что больше здесь подходит слово «подвижник». Угу. Слово «подвижник». Понимаете, как? Что такое подвижник? Подвижник – это человек, который самозабвенно, который, так сказать, вот в ущерб, может быть, себе, делает какое-то очень нужное, очень важное дело. Он подвигает. Он подвигает, так сказать, вот добро. Он двигает, так сказать, вот это все, своим трудом. Своим, так сказать, вот да, упорством, своим, так сказать, вот, ну, своей любовью, милосердием. Он двигает это. И вот, наверное, вот это, наверное, будет более подходящее слово и для других людей, вот из тех семей наших, да, которые, так сказать, вот сейчас существуют. Подвижники. Во время войны все были подвижниками. Тут нельзя было не быть подвижником. Потому что, ну, действительно, ситуация была такая, что, так сказать, вот. Поэтому вот мне кажется, что наша страна вот в этот период – это страна подвижников. И очень бы хорошо было, если бы вот наша современная история, да, это была тоже история подвижничества. Вот. Вот это, наверное, мне кажется, было бы вот тем самым путем, по которому мы могли бы выйти вот из всех этих кризисов, в которых мы находимся.
Пачка, а как же быть тогда, вот, например, с ситуацией, что, ну, часть названий улиц, городов, каких-то других объектов, в том числе географических, носит имена тоже героев. Героев гражданской войны. Да. Людей, которые совершали свои геройские поступки, ну, мы сейчас берем в кавычки, да, убивая, уничтожая царский режим.
Да, да. Вот понимаете, вот это как раз и дискредитация вот этого звания «герой». Потому что можно ли назвать героем, который уничтожает, так сказать, вот свой собственный народ? Его нельзя назвать героем. И поэтому вот когда мы берем, так сказать, вот этот период гражданской войны, ну, вот я глубоко убежден, что героев там не было и быть не могло. Потому что взаимное уничтожение своего собственного народа. С одной стороны, это люди, которые, так сказать, вот, да, отрицали Бога, да, значит, вот, так сказать, взяли на, так сказать, вот, на свое знамя атеизм, да, вот, и убивали кого? Ближних. С другой стороны, люди, которые вроде бы, так сказать, вот, да, были верующими, вот, и они, так сказать, вот, за великую, там, православную Россию.
За веру, убивали, за государя, за, да, отечество.
И убивали кого? Опять своих ближних. Какой, о каком геройстве здесь вообще может быть речь? Когда люди уничтожают сами себя. Не какого-то врага, который напал на родину, да, который, так сказать, угрожает ей. Вот, а своих собственных людей. Красный террор, белый террор. Какая разница? Это героев здесь нет. Ну, я не могу сказать, что совсем нет. Вот я когда анализировал историю этого периода, да, я все-таки нашел и там героев. Вот я нашел героев, и героями этим были сестры Милосердия, которые в одинаковой степени, несмотря на все трудности, опасности, оказывали помощь и тем, и другим. Вот это действительно были герои, потому что ну, им просто вот надо памятники ставить. Вот их именами улицу-то называть. Вот это да, потому что в такой ужасной борьбе, в таком ужасном, так сказать, вот кошмаре, да, вот найти в себе силы вот так, так сказать, и любому, они погибали за это, их за это уничтожали, их расстреливали за это, да, приходили, так сказать, вот красные расстреливали, так сказать, за то, что они помогали белым, приходили белые расстреливали за то, что они помогали красным, а они все равно помогали, они не могли иначе. Они помогали своим, и пленным помогали, так сказать, вот, да. Вот. Вот это настоящий герой. А больше героев я не вижу в гражданской войне. Их не было. Не было их.
Возвращаясь к разговору, так все-таки мы как будем говорить? Герой, подвижник, подвижник или герой? Как лучше все-таки?
Понимаете как? Вот я бы считал, что все-таки подвижник. Подвижник, мне кажется, это более такая, так сказать, вот, да, ну, массовое, что ли, вот такое понимание, да, угу. Вот такое, так сказать, то есть подвижником, в принципе, может стать каждый человек. Вот что здесь важно. Героем, ну, когда создадутся условия какие-то, да, вот, когда действительно станет. Вы посмотрите, вот сейчас я просмотрел, так сказать, вот, ну, буквально вот историю 2019 года, какие геройские поступки замечательные совершали. И маленькие совсем, да, и подростки, и взрослые, и пожарные, и, так сказать, вот, да, ну, кто только не совершал. Женщины совершали, мужчины совершали.
Людей честуют, награждают, да, отмечают, да, медалями, да, подарками.
Да, конечно, конечно. Но это же обычные люди. Да. То есть они просто жили.
Шел мимо, да? Увидел горящее, да, двухэтажное здание, да, забежал, помог, спас. Проснулся, подсказал,
значит,
вывел.
Что-то это было, так сказать, вот в душе особое у этих людей, да? Значит, что-то их подвинуло на это. Вот
неравнодушие.
Вот, в том-то и дело. Поэтому вот я и рассчитываю, что все-таки, если мы, так сказать, вот, да, ну вот, научим наших детей жить вот так, как жили, так сказать, вот подвижники, то есть совершать, во-первых, четко знать цель своей жизни. Я в этом убедился. Молодежь не знает цели своей жизни. Несмотря на то, что уже возраст приличный вполне, да, я не могу добиться от них, так сказать, вот знания, да, вот, так сказать, ответа на вопрос.
А что вы хотите услышать, отец Сергей? Что
я хочу услышать, для чего они живут?
Летних ребят. Какую цель жизни они должны обозначить, чтобы вы удовлетворены
20
были?
20 лет – это уже очень много. 20 лет, извините, я уже, так сказать, вот очень даже знал, вот зачем я живу. Да я раньше знал это.
Скажите.
Понимаете, в 11 классе я был совершенно уверен, что я стану врачом. Ну, даже ни сомнений никаких не было. Я себя готовил просто к этому. Уже там с класса 8-го, 9-го, да, я уже готовил себя к этому, так сказать, по биологии, химии. То есть это мои были любимые предметы. Вот. Ну, конечно, литература, история, это, так сказать, вот мне, да. Вот. Но я уже точно знал, кем я буду. Потому что я знал свою семью, я знал ее, так сказать, вот, узнал своего прадеда, знал своего прапрадеда, они были, так сказать, медиками, да, вот, один мой дед, так сказать, участвовал в Первой мировой войне, да, фельдшером, второй дед был, так сказать, вот, ну, таким, значит, вот, как это сказать, ну, фельдшером, но такого, знаете, серьезного такого уровня, да, вот в городе Малога, например. То есть у меня не было даже сомнений, что я пойду вот по этой линии. А сейчас? Сейчас они не знают, что из них получится.
А как они могут об этом знать? Как они вообще могут себе что-то представлять, если, может быть, никогда в жизни, ни разу в жизни у них никто не спрашивал, кроме вас, кем вы будете?
Так вот это и плохо. Понимаете, вот это и плохо. Вот этим нужно заниматься сейчас. То есть вообще каждый педагог, он обязан быть воспитателем. Но если он обязан быть воспитателем, значит, он должен нести вот эту культуру вот этим детям. Да? Он должен от себя эту культуру передавать. И только так, вот таким образом, можно, так сказать, вот поднять их уровень, и дальше уже можно будет говорить и о смысле жизни, и о нравственных ценностях, и обо всем, так сказать, вот этим. Поэтому, так сказать, вот именно сейчас нам нужны подвижники. Кто? Подвижники-педагоги, подвижники-историки, подвижники-ученые, подвижники-искусства. Подвижники, то есть нам нужны подвижники вот эти, для того, чтобы вот эту массу, да, заразить своим подвижничеством. Это заразительно. Это заразительно. Показать им, так сказать, вот да, открыть им глаза. Вот если это так будет, если каждый педагог, каждый воспитатель будет знать, что это его святая обязанность, вот в этом случае изменится общество. Изменится. И изменится молодежь. Изменится молодежь.
Ну, вы говорите о перспективах, а какова ситуация сейчас?
А я думаю, что изменится ситуация, потому что дальше уже просто, так сказать, вот уже опасно. Мы уже опасную черту какую-то подходим. Посмотрите, вот я, так сказать, слышал такую совершенно вещь ужасную, да? 25% юношей наших, российских, согласны за деньги защищать любую страну. Дальше уже некуда. Понимаете, а как? А Россия-то? А Россия-то? То есть идет подвижничество, да? Это, ну, самоотдача. Это патриотизм. Это любовь к родине. То есть это, так сказать, вот, да, это и есть подвижничество. Ты русский, ты россиянин, да? Ты защищаешь эту родину, ты ее любишь, ты ее должен, так сказать. Вот, да. Ну вот без этого никак нельзя. А дальше что будет? Если мы сейчас это вот не сделаем, если мы сейчас не сделаем, так сказать, вот свою жизнь подвижнической и не научим этому молодежь, только тут еще одно «но». Без Бога-то нельзя этого сделать. Нельзя быть подвижником без Бога в душе. Поэтому вот я к чему все это веду? Что сейчас наша православная вера должна проникать так глубоко в эти массы, да, чтобы действительно это было целью, целью жизни нашей молодежи. Потому что она должна понять, что без вот этого, да, ну, ничего невозможно. И вот когда мы будем изучать историю российскую вот так глубоко, она вся православная. Я не понимаю, почему, так сказать, вот в школах стесняются об этом говорить. Когда говорят об Александре Невском, почему не говорят, что он святой? Дмитрий Донском, да? Федоре Ушакове. Почему не говорят об этом? Почему не говорят о том, что, так сказать, вот те великие события, которые были, когда Россия поднималась буквально с колен, она поднималась благодаря православию, а не чему-нибудь. И мы сейчас говорим о 75-летии Великой Отечественной войны. Кто ее выиграл? Православные люди. Православные. Потому что в начале века некрещенных не было вообще. А в деревнях, из которых основная масса шла, вот потом уже, да, была мобилизована в армию, 70% в 30-х годах признавали себя верующими. 70%. То есть на войну-то шли православные люди.
И как это получается, их победа. Православные люди, а те же самые люди, ну, косвенно или напрямую стали причиной того, что тысячи храмов, сотни уничтожены, были стерты с лица земли, иконы там бычками их тушили, резали, стреляли, жгли и так далее. Ну, что я рассказываю, вы сами это знаете.
Во-первых, понимаете как, это все, а те храмы, которые удалось прихожанам защитить, а те храмы, так сказать, вот, которые были спасены в результате восстаний, просто восстаний в деревнях и в селах, да, в казачьих станицах. Вот. То есть это же было, то есть народ не был совершенно вот так, да, настроен, ничего подобного. И вообще говоря, большевики встретились с очень большим сопротивлением. Потому что далеко не так все было хорошо. В городах, да, в городах вот это развращение, так сказать, вот, да, оно проникло глубоко. А в деревнях-то жила основная масса населения. Там верующих-то было огромное количество. И там, так сказать, вот, да, совсем по-другому все было. И это разрушение, это было действительно, так сказать, вот, да, специальные отряды посылались. Не местные жители, никому в голову не пришло бы поднять руку свою, так сказать, вот на храм, свой собственный храм, в котором тебя крестили, вокруг которого, так сказать, вот кладбище, где же лежат твои родственники. Нет, нет. Поэтому все это, так сказать, вот, да, несколько не так.
А сейчас-то тогда у нас же нет каких-то отрядов? Получается, вот все то же самое, ну, может быть, немножечко в других параллелях происходит?
Вспомнил я. Достоевский в свое время сравнил Россию с бесноватым, евангельским. С евангельским бесноватым. Угу. Из которого бесов выгнал, да, только Христос. И потом он сидел у его ноги, да, в полном, так сказать, изумлении, вот, от того, что он, так сказать, вот сделал. И Достоевский тогда сравнивал Россию. Булгаков об этом же писал в 908 году. И вот у меня какое-то такое, знаете, чувство, если бы они жили сейчас, не то же самое бы они написали. Понимаете как? Поэтому я думаю, что у нас... Во-первых, есть надежда. Во-вторых, у нас есть для чего трудиться. И я думаю, что хоть вот если мы действительно вот так серьезно осознаем ту опасность, которая есть, вот, ту необходимость, которую надо применить сейчас вот конкретно к тому поколению, которое уже приходит, собственно, в жизнь, вот, если мы это сделаем, то мы это поколение уже не потеряем, вот это поколение. Но для этого надо очень много усилий сделать. Очень много усилий. Я вот так думаю.
Каждому на своих местах?
Естественно.
Или, или дождаться какого-то вновь общего большого
Нет,
проекта?
Нет, не надо ничего ждать. Не надо ничего ждать. Вот прекрасный же термин есть. Повседневное подвижничество. Вот ты живешь, но ты сделай так, чтобы ты жил, так сказать, вот, во-первых, правильно сам. И научи этим тем, кто рядом тебе. Своим примером. Не надо скрывать это. Вот у нас как-то, знаете, все надо делать в тайне, все, так сказать, вот да. Не надо делать в тайне. Надо наоборот, чтобы люди видели, что ты, так сказать, вот да, живешь открыто, ты живешь полезно для общества, ты живешь с любовью, ты живешь с добротой. И вот тогда к тебе действительно потянутся. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот так. И сейчас каждый православный человек вот именно это должен сделать для себя. Вот так он должен решить. И тогда, так сказать, действительно что-то сдвинется с этого места.
Батюшка, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо вам большое. К сожалению, должны заканчивать. Если хотите, можем пару минут предоставить какие-то вот слова наставления.
Нет, наставления не надо. Я думаю, что каждый должен это решить для себя. Вот просто внутри себя. Я, так сказать, вот да, я буду жить правильно. Вот больше ничего не надо. Потому что Царство-то Небесное где? Внутри нас. Внутри нас. И нам, в принципе-то, немного надо для того, чтобы вот этим усилием своим изменить себя и соответствовать вот той огромной, так сказать, вот та содержательной части, которая уже у нас есть. Есть. Надо просто это, так сказать, вот да, понять и идти в эту сторону.
Спасибо вам большое, отец Сергий.
Да, помоги спасибо огромное.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Это была программа «Беседы с батюшкой». Оставайтесь на Первом народном православном.